Всем привет! Меня зовут Матвей Вельденников, и это подкаст «Без просвета». В «Без просвета» мы обсуждаем истории стартапов, чтобы вдохновлять слушателей на большие идеи, делиться тем, как на самом деле выглядит жизнь в стартапе, и показывать другие стороны проектов со всеми их фейлами и провалами. А наш сегодняшний гость – Юрий Шлаганов, основатель стартапа «Эдуду». Это такая мобильная платформа для обучения с короткими интерактивными роликами и внешне немного похожа на TikTok. В этом эпизоде мы поговорим про то, как трансформироваться из венчурного фонда в основателя, про сам TikTok и про поколение Z. Юр, привет, спасибо, что пришел, нашел время уделить нашему подкасту.
Привет, Матвей, очень приятно, спасибо, что позвал.
С самого начала хотел узнать, до этого ты работал в VC и, как я понял, дальше уже основал стартап «Еду», да? Как решил вообще основать стартап? Что такое Едудо? И это вроде как образовательный ТикТок или как-то по-другому? И почему вообще выбрал сферу education? И почему ушел из VC?
Да, я начинал свою профессиональную карьеру с продаж, таких жесткого корпоративного B2B сейлса. Потом пошел в VC, и вот 3,5 года проработал в VC в двух фондах. Последним фондом, где работал, был как раз Flint Capital. И за вот эти, наверное, 3,5 года, что проработал, насмотрелся всякого. Истории успехов, провалов и так далее. И в начале прошлого года начал задумываться о том, что, ну, походу, пора. Потому что начали появляться кейсы ребят, которых, например, видел еще там энное количество лет назад, которые наступили на все возможные грабли, на которые только можно было наступить. И у некоторых все равно получалось, и развивались проекты, и поднимались раунды, даже какие-то экзиты уже начали появляться, да, из тех, вот, кого только видел в начале пути. Ну и как бы подумал, а чем хуже? И вообще, в целом, раз в жизни живем, почему бы не попробовать? Начал целенаправленно искать идею, что ли. Благо, работа в VC — это такая, как бы, очень благодатная почва, что ли, чтобы найти идею для стартапа, потому что ты постоянно ищешь новые рынки, постоянно анализируешь тренды. И я думаю, у каждого хорошего VC-шника есть свой бэклог идей, который, возможно, когда-нибудь он придет, либо как-то шерит с миром. Триггером вообще стало... Ну, я для себя определил так, что я вписываюсь в стартап, если нахожу идею, от которой прям, как это, просыпаюсь по ночам со жгучим желанием собрать команду и стартануть. Потому что как-то было у меня уже, что ли, насмотренность и общее понимание того, что такое вообще стартап и какой адок первые несколько лет. Поэтому я понимал, что если идея как бы настолько не зажигает, что прям вот до дрожи в руках, что ли, да, то очень сложно вывести все это, что происходит. Поэтому искал такую идею. В целом, триггером стало исследование ментальности американского поколения Z. Я очень много упарывался как раз в исследования зумеров, потому что, очевидно, как бы ближайшее десятилетие будет продиктовано их предпочтениями, их ментальностью, их психологией. То, что это самое большое поколение по численности, которое как раз становится платежеспособным прямо сейчас и вот еще будет становиться несколько лет вперед. Нашел несколько интересных инсайтов, которые в целом и сформировались у меня в первоначальную гипотезу Эдуду. Тогда он еще назывался далеко не Эдуду. Технических названий было довольно много. Вот. Если вкратце, первоначальные гипотезы были следующие. Американские зумеры, вот самые старшие из них, родились, выросли во времена трех больших экономических кризисов. Это вот доткомы, это 8-9 год и сейчас вот коронакризис, да. А видели, как беднеют их родители, родители их друзей, и у них подсознательно-сознательно выработался один большой страх. Они боятся стать бедными. И так как они видят, что в мире все быстро меняется, они понимают, что чтобы оставаться не бедными, ну, то есть конкурентоспособными, да, на рынке труда, они должны меняться точно так же вместе с миром, постоянно учиться чему-то новому и чувствовать эти тренды. И, соответственно, они очень замотивированы учиться и познавать мир, но хотят это делать не кондово, то есть, ну, так же, как потребляют всю остальную информацию. Быстро, на ходу, фрагментированно, чтобы это можно было заниматься, неважно, где ты находишься, сколько времени у тебя есть. Соответственно, все традиционное образование к чертям собачьим с этим запросом летит, и это видно по статье. Зумеры меньше идут в универы, и в Штатах есть прикольная статья, что около половины из тех, кто идет, в течение первых 2 лет уходят, потому что разочаровываются в ценности которую получают, идут в традиционный онлайн, а традиционный онлайн типа Корсеры, EdX, Udemy и так далее тоже летит к чертям собачьим, потому что это тупо неудобно с мобилы. Это прямо, ну, челлендж этим пользоваться. То есть надо выделить там час времени вечером, заварить себе чаек, взять там заметочник и образовываться. Сейчас, к сожалению, либо к счастью, не знаю, молодежь немного в другой парадигме живет, быстро, на ходу, фрагментированно, очень интерактивно. Вот. Куда они идут в итоге? Они идут туда, где привыкли потреблять всю информацию, в соцсети. Трендятся истории с образовательными каналами на ютубчике, в тиктоке, в инстаграме. К примеру, на ютубе за последние 5 лет количество запросов, которые начинаются со слов «how to», растет на 70% в год ежегодно. Кроме того, было пару кейсов тем же хэштегом «idutalk» в тиктоке, который в Индии набрал огромную популярность. Там сейчас просмотров уже 150 миллиардов. Пускай ТикТок странно, возможно, считает просмотры в некоторых моментах, но это все равно десятки, если не сотни миллиардов. Но в соцсетях классических есть как бы общая проблема. Они пушат юзеров переходить на развлекательный контент, потому что он больше engaged, соответственно, больше рекламы люди отсматривают, соответственно, больше на них зарабатывают. Поэтому я почти уверен, Матвей, у тебя тоже был такой кейс, когда ты заходишь на YouTube посмотреть что-нибудь полезное, а в итоге через час обнаруживаешь себя смотрящим там стендап, клипы и так далее.
Проваливаешься на видосы Мамикса, где он говорит, что будет, если Ментос закинуть в колу, а что если 4000 литров взять?
Да. И, очевидно, есть вот такая особенность, да, у всех соцсетей. Я подумал, а проблема ли это вообще? Полез в Reddit, мне очень нравится история, как-то даже подход скорее к анализу идей, там, стартапов, да и не только стартапов, который заключается в том, что если проблема существует, то об этой проблеме существуют треды на Reddit. Потому что там люди обсуждают как бы все, что их волнует. Полез в Reddit и нашел кучу тредов, где американские янгстеры очень сильно парятся и там пишут, что, ну, посылы типа «я себя чувствую сейчас вот поюзанным», ну, той или иной соцсетью, например, да. Я хотел уделить там полчаса какому-то саморазвитию, да, в итоге опять просрал это время. В итоге все это и вылилось в довольно банальную концепцию. Это мобильная платформа с коротким, интерактивным, развивающим контентом. Мы изначально вообще позиционировались с образовательным контентом, но после Касдева поняли, что американских янгстеров, да и не только американских, на самом деле, аллергия на слово education, ну, для них это что-то кондовое, типа, что можно в школе, в колледже получить, да, поэтому сейчас мы больше про self-development, learning и так далее. Поэтому в сухом остатке Dudu — это мобильная платформа с коротким интерактивным контентом, полным инсайдов.
Спасибо большое за такое очень полное описание. Хотел узнать вообще, откуда в целом появилась эта вера в P2P EdTech-рынок. Почему туда? Я понимаю, что ваша модель довольно схожа по функционалу с ТикТоком. И интересно, как изначально, когда вы лончились, собирались конкурировать с тем же, почти таким же контентом в ТикТоке, потому что, как я понял, там можно же фильтровать для себя ленту и выполнять ровно ту же функцию, но в ТикТоке.
Да, отличный вопрос. Начну, наверное, немного издалека. В целом, весь ландскейп EdTech сейчас, ну, такой. EdTech — очень насыщенная индустрия, очень насыщенная. И более того, он станет только насыщеннее в течение там нескольких лет, возможно, десятков лет. Потому что всем понятно, что образование — это такая огромная, на десятки триллионов, что ли, индустрия, которая, по-хорошему, еще не оцифрована, и которую надо бы оцифровать, да? Что сейчас вообще происходит на рынке? На рынке, ну, есть несколько трендов, и большинство трендов связаны именно с тем, чтобы традиционные какие-то практики получения образования оцифровать. Берем, ну, тех же мастодонтов, типа Coursera, Byju's и так далее, да? Это по факту те же самые универские лекции, только в диджитал-упаковке, да? Если в там, середине первого десятилетия там, 21 века эти тренды как бы работали, в принципе, ну, вполне окей, ну, учитывая, что и конкуренции было меньше и так далее, то сейчас современная молодежь, как бы, которая уже digital native, да, для них простой перенос офлайновых каких-то механик в онлайн, ну, он их так не вовлекает, потому что, в принципе, они выросли, ну, на соцсетях, на гиперказуальных играх, на всем таком, что связано с быстрыми этими дофаминовыми циклами. Ты быстро сделал что-то, быстро получил какое-то внутреннее вознаграждение, что ли, и пошел дальше. И поэтому все это выливается в то, что мы сейчас видим. То, что, например, среднестатистический зумер принимает решение, будет он смотреть видос или нет в течение первых 6 секунд. То есть, по-хорошему, надо упаковать что-то, как минимум, обещание ценности в первые 6 секунд. Да, соответственно, все, ну, традиционное, что есть в образовании, как бы к чертям собачьим летит с новым, как бы, вот именно ландскейпом. вообще в целом есть большой запрос на lifelong learning, вот эту вот концепцию, да, у молодежи, но нет адекватного решения, потому что есть костыльные решения, типа тех же соцсетей, типа каких-то саммарайзеров, книжек и так далее, да, но это все равно не то, потому что, ну, типа, либо ты не можешь сфокусироваться на образовательном контенте, либо контента не сильно много, ты не можешь выбрать релевантный контент для себя. Большая продуктовая задача, ну, то есть вообще в целом, даже не продуктовая, наверное, это стратегическая задача для того, чтобы эту концепцию lifelong learning впилить вот так вот бесшовно в жизнь как-то сегодняшней молодежи, это сделать саморазвитие таким же залипательным и таким же вовлекающим, как все традиционные таймкиллеры, типа просмотров сериалов на Netflix, типа залипания в ленту ТикТока или Инстаграма, типа залипания в гиперказуалке. И по-хорошему тут встает очень такой философский, что ли, вопрос, да, на который мы сами еще не нашли ответа, на самом деле. Как найти вот этот баланс между вовлекающим и интересным контентом и ощущением у юзера, что он развивается после того, как потребляет этот контент. Потому что пока что мы видим, это либо все уходит в один абсолют, то есть, ну, условно, ТикТок — это этот абсолют, да, это развлекающий контент, в котором практически нет никакого смысла, да, ну, по большей мере. Либо в другой абсолют — это такой очень обстоятельный, очень insightful контент, но поданный на серьезных щах, да. Ну, берем даже, может, не настолько серьезных, но все равно довольно серьезно. Типа того же мастер-класса Coursera, например. Где этот баланс и как его найти, у меня есть стойкое ощущение и, можно сказать, вера, да, что это можно найти только генерируя большое количество контента и проверяя его на аудитории, которая как раз заточена на саморазвитие. Есть несколько путей генерации такого количества контента, но я не верю в сходимость бизнес-модели, тут уже не говоря уже про юнит-экономику, да, у модели, когда ты такое количество контента продюсишь in-house, ну, у себя, да, поэтому идея peer-to-peer образованием, в принципе, мне кажется, наиболее нативной для того, чтобы сделать платформу, которая нативно интегрируется в жизни людей, а мы хотим, чтобы это было не какое-то наше ритуальное действие, когда ты пару раз вечером, там, в неделю открываешь апу и смотришь, да, потому что, ну, вот, как раз-таки в этой сфере самая большая конкуренция, самый Красный океан, потому что ты там еще конкурируешь с кучей всего вечерне-развлекательного, можно это так назвать. Мы хотим сделать вот платформу, которая пользуется на протяжении всего дня, вот, заполняя вот эти промежутки, которые заполняли до этого таймкиллерами. Возможно, в некоторой степени мы решаем даже не столько проблему саморазвития, сколько проблему того, что очень большое количество молодежи вот после того, как поюзают традиционные таймкиллеры, они сами себя очень сильно винят за это. То есть, блин, я сейчас просидел в ТикТоке полчаса, я типа деграднул, вот я урод. Мне понравилось, один из наших инвесторов даже сказал, что мы делаем как это айкос для курильщика, что ли, да? То есть такой же таймкиллер, которым залипать так же интересно, но в то же самое время у тебя нет ощущения того, что ты деграднул после того, как ты вот провел, например, 15-20 минут в дуду. Наверное, отсюда пошла вера в peer-to-peer. Ну и более того, очевидно, что все платформенные истории — это сложнее всего сделать, но если это успех, то он самый масштабный. А я, как чувак с промытыми VC-шкой мозгами, меня бы, наверное, не зажгла идея, которая менее масштабная, чем самая масштабная, которая могла прийти в голову. Наверное, истоки такие. У этого подхода есть куча очевидных минусов, куча очевидных плюсов. В какой-то момент мы с Максом, моим кофаундером, вот только-только вот запустили, да, сели такие, думаем, вот мы, конечно, отморозки. Мы еще в Беларуси были, там из Беларуси, типа, там с парой человек в команде запускаем, блин, социальную платформу еще с фокусом на education. Вот, ну, наверное, это драйвит, что ли, потому что более мелкие, что ли, челленджи — это... Ну, как в мире стартапов, это все всегда про то, что ты все выше и выше делаешь ставки. Как бы сейчас цена ошибки довольно низкая, потому что уже даже у нас начинает культивироваться история с тем, что больше ты ошибок совершил, ты больше опыта получил, тем лучше ты стал, да, даже уже к нам это приходит. Плюс достаточно много пока что денег на рынке, я бы сказал, гораздо больше, чем проектов, которые могут эффективно их использовать. Поэтому... Когда, как не сейчас, ставить себе самые амбициозные цели, самые сложные задачи и пытаться их решить?
Интересный момент, когда ты сказал, что ваш инвестор сравнил с Айкосом для курильщика, потому что вот с предыдущим тезисом по поводу того, что ты винишь себя после залипания в ТикТок, это мне очень знакомо. Я вот относительно недавно, месяца 4 назад скачал ТикТок первый раз. Ну, точнее, второй раз, но первый раз я уже так основательно подошел, то есть просматривал и формировал ленту, и это непередаваемое ощущение после того, как, ладно, полчаса, но я провалился на час и на полтора, и потом просто отвратительное ощущение. Поэтому интересный момент с тем, как вы работаете над этим ощущением.
Кстати, еще могу сказать, несмотря на то, что все хвалят ленту ТикТока за то, что она классно подстраивается под твои интересы и так далее, мы проводили эксперимент. Не знаю, возможно, у нас выборка недостаточная, но все же мы как минимум на себе провели эксперимент. Да, мы пытались, ну вот месяц, даже больше месяца мы лайкали, комментировали, короче, максимально взаимодействовали только с контентом, который мы как бы все в голове пометили как insightful, да, ну и там развивающий. И в итоге по прошествию этого там месяца плюс, да, в основной ленте ТикТока такого контента было, ну, я бы сказал, процентов 20-25 варьировалось, да. То есть все остальное все равно были котики, танцы, ну, там, больше животных, конечно. Вот, поэтому в некоторой степени мне кажется, что, возвращаясь к твоему вопросу про то, вот, как конкурировать, условно говоря, с ТикТоком, да, во-первых, это история про то, зачем люди идут на платформу. И все-таки ТикТок, насколько бы они сейчас не пробовали и не пытались идти в сторону education и там как-то experience sharing, они, по-моему, сейчас так себя вообще позиционируют, да, все-таки люди идут туда не нагружать мозг. Будем честны, мало кто туда идет нагружать мозг. Мы хотим сделать платформу, на которой ты чуть больше будешь нагружать себе мозг, конечно же, да, но в то же самое время это будет не менее интересно, интерактивно. Мы можем этот опыт, что ли, ощущение саморазвития, ну, докручивать продукт немного в другую сторону. То есть, если там, с одной стороны, есть TikTok с его там, прямым паттерном потребления, который базируется исключительно на свайпах, да, то наш вижен состоит в том, чтобы помочь пользователю сделать, ну, дать ему классный контент, потом визуализировать его какой-то прогресс для того, чтобы он ощущал, что он все-таки все вот это время, которое провел, ну, не фигней занимался, а как минимум становился более интересным собеседником с более широким кругозором. И C, дать возможность с этим контентом больше взаимодействовать, то есть повышать его интерактивность. У нас даже в MVP-хе, условно говоря, есть квизы после видео, ну, просто вопросик на понимание, да. На основе этой механики мы можем докручивать достаточно много геймифицирующих штук, чем мы будем заниматься. Просто когда ты в стартапе, приходится приоритизировать фичи, ну и вообще в целом гипотезы, поэтому, ну, их время придет.
Я на самом деле буду невероятно счастлив, если это сработает. Возвращаясь к бэкграунду, ты как раз вот говорил, что работал в последнее время во Флинте. Я, на самом деле, тоже до этого работал в VC, и даже не в одном, а в двух тоже фондах. И после VC я тоже пытался создать свой стартап. И, на самом деле, на моем опыте, вот лично на моем экспириенсе, мне опыт VC невероятно помог. И, кстати, возвращаясь к тому, что ты говорил, работая в VC, у тебя постоянно есть какой-то бэклог идей, которые ты трекаешь и хочешь реализовать. И тебе они кажутся интересным. У меня тоже ровно то же самое было. И вот я вынашивал где-то, наверное, полгода эту идею до того, как я решил попробовать. Попробовал, у меня не сработало, экономика совсем не сошлась, даже на стадии там прототипа или что-то типа того, ну, тестирование трафика первого. Хотел тебя спросить, каким образом тебе помог или не помог опыт VC, и как думаешь, какие преимущества у ребят, которые уходят из VC и пытаются основать стартап или присоединяются там к чужой идее или стартапу?
Слушай, отличный вопрос. Отличная вообще тема для разговора, потому что я буквально, ну вот, за последние там пару месяцев вот общался с несколькими ребятами из VC, которые у меня как раз спрашивали, блин, а вот как ты так ушел? Ну вот, мы, работая в VC, чувствуем в себе, что мы можем только проекты оценивать, а больше ничего не умеем. Ну, условно, там, рынок посчитать, или экономику, там, какую-то финмодельку составить, и все. На что я уже как-то подпроработал на них ответ, у меня есть прям поинты. В первую очередь, мне кажется, бэкграунд VC помогает не совершить кучу глупых ошибок, которую можно совершить без него. Потому что ты насмотрелся такого, что есть же эта классическая фраза, что в бизнесе выживают только параноики. Так вот, после VC ты параноик среди всех параноиков иногда. Да, но это хорошо, потому что ты уже как с точки зрения формирования команды, так и с точки зрения какого-то лигала, который в текущем мире, на самом деле, довольно рано начинает уже играть какую-то роль, да, ты совершаешь меньше ошибок, ну и тратишь меньше времени просто на то, чтобы как-то знакомиться с матчастью. Работа VC очень помогает, особенно в таких капиталоемких проектах, как, например, Edudu, да, ну и в целом сейчас очень сложно придумать стартап, который будет не очень капиталоемким. Бутстрэппинг — это, конечно, все очень хорошо, и я очень люблю как бы делать там максимум, и всем рекомендую делать максимум, используя минимум ресурсов, да, но в текущем мире как бы изобилие капитала зачастую бутстрэпящие проекты проигрывают просто тем, кто увидел то же самое, зарейзил много и забрал рынок. Поэтому это очень сильно помогает с точки зрения понимания психологии принятия инвесторами решений на каждой из стадий. Там, условно говоря, на самый ранний пресид надо показать, что ты крутой фаундер. Вообще не важно, на самом деле, что у тебя там за идея, что за рынок. Важно показать, что ты, типа, понимаешь, что ты делаешь, да, и что ты можешь собрать команду, да. И потом надо уже показать, что ты не просто понимаешь, а ты смог собрать команду и что-то сделать уже измеримое, и это что-то вроде имеет какой-то шанс на выживание и рост, да. Скорее даже на рост, неважно, даже на выживание, на самом деле. Вот. Ну и с каждым раундом все эти триггеры очень сильно меняются. В моем личном кейсе, например, Network и бэкграунд из VC помог первые два раунда, вот мы буквально пару недель назад второй раунд уже закрыли, да, помог первые два раунда поднять достаточно, ну, по сравнению с тем, что я видел, как идут проекты схожих этапов, сколько они усилий тратят, да, позволило собрать достаточно просто. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, остальные раунды пойдут так же. У меня есть прикольный кейс, например, с самым первым раундом. У меня конверсия из встреч с инвесторами в коммиты составила 117%, потому что я встретился с 6, все закоммитились, а один еще друга, который готов был закоммититься, привел. Поэтому 7 из 6, так сказать. А это, на самом деле, очень важно, особенно важно в историях, когда ты понимаешь, что раундов у тебя инвестиционных будет очень много. А у Edudu, когда наши основные гипотезы подтвердятся, этих раундов будет очень много, потому что это платформа. TikTok, к примеру, в 2018 году только на Google Ads потратил $300 миллионов. Вот, наверное, такой момент. Ну и плюс, конечно же, Network помогает очень сильно с точки зрения того, что ты, опять же, выходишь на тот же самый фандрейзинг, и ты выходишь уже не ноунеймом. То есть, как правило, все инвестиции на первых раундах, да, на самом деле, все инвестиции от новых каких-то людей, это история про доверие. В первую очередь. И доверие не формируется за 1-2 кола, либо даже встречи. Да? Доверие формируется на протяжении многих месяцев или лет совместной, если не работы, то как минимум пересечений каких-то и показывания каждый раз, что ты не булшитер, что ты знаешь, что делаешь, что ты вообще в целом осознанно подходишь ко всем вопросам. И, ну, учитывая то, что был этот задел из 3,5 лет VC до этого, и были связи, знакомства и так далее, видимо, это получилось, ну, весь процесс провести эффективнее. Конечно, есть очень много плюсов с точки зрения стратегического планирования, например. Потому что, опять же, first-time founders без опыта VC-шки, как правило, не понимают, что вообще в целом должен давать проект, что ли, да, ну вот до каких майлстонов должен доходить проект, чтобы вот на каждой новой вот итерации свой там пресид, Series A и так далее, даже не с точки зрения инвестиций, с точки зрения просто развития проекта, чтобы оставаться конкурентоспособным. А когда у тебя есть общая картина, то понятное дело, что план как бы ничто, но планирование — это все, и когда у тебя есть общая картина, ты можешь у себя в голове сразу как вот это нейросечь, что ли, да, ну, изначально сформировать там первый вижен, да, и потом, получая новые входящие данные, просто трансформировать его и иметь четкий вижен, что ты строишь, как ты это хочешь построить и что тебе для этого нужно. Наверное, три таких пункта я бы обозначил, ну вот если суммировать, это избегание, что ли, глупых ошибок, это стратегическое планирование и это более простой, думаю, наверное, для всех, да, более простой процесс привлечения как минимум первых средств, хотя я думаю, что не только первых.
Абсолютно согласен с поинтом в том, что на ранних стадиях и где-то до Series A все прям на очень большом доверии держится. Хотел узнать, какую историю питчишь инвесторам, ну, потому что, на мой взгляд, огромный плюс, когда ты приходишь из VC в стартап, ты примерно знаешь, что хочет инвестор, и примерно знаешь, как лучше питчить это. И очень часто важную роль играют такие микромоменты, как там общение с инвесторами, как формирование database, и какие-то репорты пишешь для инвесторов. Вот хотел узнать, какую историю ты сам питчил, когда рейзил предыдущий раунд. Ну и какое вообще будущее компании видишь ты как SEO и ваши инвесторы?
Я полностью согласен с тезисом про то, что хороший инвестор вкладывает сейчас скорее не как-то в вероятность успеха проекта, а в то, вот если проект станет успешным, насколько он большим будет. Потому что, ну, VC-шный мир так просто работает, вот и все, да? Ты постоянно увеличиваешь вот эту вот ставку, что ли, в надежде на то, что она выстрелит. Но, опять же, учитывая, как бы, VC-шный бэкграунд, повторюсь, меня не драйвят, и я ни разу не кривлю душой, когда, ну, как бы, рассказываю инвесторам про то, что меня не драйвит делать какую-то местечковую историю, я хочу это сделать компанию, продуктами которой пользуются сотни миллионов человек в мире, лучше миллиарды. Вот, и все остальное... то, какими путями мы к этому придем. Там, например, очень редко на самом деле мне там задавали вопросы про тот же там потенциальный экзит-стратегию, потому что, ну, сейчас очень рано об этом думать, но все же иногда, знаешь, ну, как small talk какой-то прикольно, да, помечтать. И прямо сейчас у меня нет ответа на вопрос, типа, мы идем к IPO, или мы там в какой-то момент продадимся стратегу, да. Вот у меня есть фундаментальное желание сделать компанию продуктами, которые пользуются сотни миллионов человек. Все остальное на самом деле инструменты. Если для этого нам надо будет поднимать там 10-12 раундов и выходить на IPO, окей. Если в какой-то момент, не знаю, там, после Series B там, или так далее, придет к нам условный TikTok, Snap или там Tencent, тот же самый, да, и скажет, чуваки, вы нам очень нравитесь, и мы понимаем, как наше партнерство может как бы синергично вырастить вас сразу там 10x, например, да, по тому же юзербейсу. Ну, как было, например, когда Facebook Insta купил, да, там за год сразу вырос юзербейс там чуть ли не в 10 раз. То тоже, ну, будем говорить, но тут очень важно понимать конкретные коммиты, конкретные желания стратега, да, то есть чтобы это было не просто, что купить и убить, чтобы там, ну, бизнес основной не порушило, да, чтобы это именно была синергичная штука. Поэтому я думаю, что базис всего этого — это желание меня, желание Макса, моего кофаундера, желание всей нашей команды построить глобальную историю. Все остальное, на самом деле, достаточно вторично. То есть, в среднем, если я не ошибаюсь, по статистике, успешные проекты пивотятся раз 7-8. Поэтому в какой-то момент, возможно, Эдуду, а возможно, это будет уже вообще не Эдуду, ну, в плане там по названию, по брендингу, да, станет вообще чем-то другим, но фундаментально наше желание не изменится. Мы хотим сделать глобальную историю и очень хотим, чтобы эта история была, ну, настолько большой, чтобы мы такие, блин, ну, клево.
Красавцы, да?
Да. Без каких-то, знаешь, полумер.
Я правильно понимаю, что вот примерно с этой историей вы подняли предыдущий раунд или что-то все-таки изменилось? Кто инвесторы предыдущего раунда? И если не секрет, то с каким сетапом метрик вы подняли эти деньги? И сколько это денег?
Предыдущий раунд ты имеешь в виду вот самый последний, который у нас вот только что мы закрыли, да? Ну, у нас было их два. Первый пресид мы закрыли прошлой осенью, и второй вот закрыли прямо сейчас. Ну, я бы его скорее бриджом назвал.
То есть первый раунд — это Angels Band и соинвесторы, а второй раунд — это...
В первом раунде у нас... Сейчас, подожди, я вспомню. У нас, наверное, из Angels Band только, ну, два участника, но в целом, ну, ангелы, короче, бизнес-ангелы. Ну, большинство не из Angels Band, большинство по моему прошлому нетворку просто пришли, да, но есть несколько членов Angels Band, да, а прямо сейчас вот закрыли Bridge Round от украинского фонда Adventures Lab, от кипрского стартап-билдера Embria и еще от одного частного инвестора.
Давай поговорим про самый первый раунд, потому что это интереснее всего, с чем поднимают первые раунды, какие метрики должны быть. И на вашем примере это будет супер интересно.
Если честно, мне кажется, мой кейс не сильно репрезентативный, но расскажу. Первый раунд у нас был в районе 200 тысяч, что-то такое, да? Там чуть меньше. И львиную долю этого раунда, я бы сказал, наверное, коммитов тысяч на 120. Ладно, не на 120, ну, в районе сотни, наверное. Я собрал, имея дек, нарисованный за 15 минут в PowerPoint, себя и в какой-то момент договоренность с кофаундером. Вот наш трекшн.
То есть продукта не было, в сторе ничего не лежало?
Мы продукт в стор запустили в декабре только, да. Мы, в принципе, первый раунд и собирали на то, чтобы выпустить первую, ну, назовем это MVP-шкой, хотя сейчас уже понимаю, ну, первая версия нашего продукта не совсем была именно MVP-шкой, скорее был прототип. Но в целом, да, ну, то есть все коммиты были закрыты без продукта, был продуктовый родмэп, не было продукта. А в сухом остатке деньги мы там получили, когда в команде был я, Макс, Вика, наш контентный директор, и Макс и Кирилл, наши разработчики. Ну, два iOS-разработчика, все. То есть вот мы начинали пилить. Более того, был еще прикольный кейс. Я же получил коммиты, а потом в Беларуси начались наши веселые, точнее, наверное, сейчас уже грустные дела. Ну, хотя, короче, разные дела, да. И в какой-то момент, ну вот, я там получил коммиты, начались августовские события, и мы же тоже попали под раздачу во время этих августовских событий. Я даже помню, я еще вот, находясь, так сказать, в застенках, да, сидел и думал, интересно, как отреагируют инвесторы на это событие, потому что вот с таким я в своем VC-бэкграунде не сталкивался еще. Ну, благо, все отреагировали очень достойно, позитивно, никто не слился, и мы как бы закрыли раунд и пошли делать продукт.
То есть большая часть вашей команды находилась в Минске, да?
На тот момент вся наша команда находилась в Минске.
А, вся?
Да.
И вы сделали такой релокейт в Киев, по-моему, да?
Ну, не всей командой. У нас большая часть команды осталась в Минске. Ну, как бы после этих событий тут каждый для себя как бы отвечает на вопрос, комфортно ли ему находиться. Ну, учитывая, что у нас и так как бы стартап — это максимальный уровень, что ли, рабочей неопределенности, да, более неопределенного вида деятельности сложно придумать. Так тут еще как бы встают вопросы более низких уровней по пирамиде Маслоу, я бы сказал, даже самого низкого, это в собственной безопасности. Соответственно, в таких условиях некоторым очень сложно работать, творить, ну, особенно ну, творческим людям, да, поэтому мы приняли решение, ну, как бы видя, как это все влияет на ту же самую продуктивность, то есть я бы не сказал, что это решение какое-то там политическое или еще какое-то, да, это решение исключительно рациональное. Видя, что это влияет на продуктивность, вся ситуация, мы поняли, что часть команде будет спокойнее работать в месте, где они не боятся ходить по улицам. Поэтому, да, несколько человек переехали. Более того, мы сейчас тут уже в Украине начинаем активно тоже набирать людей. Поэтому вот сейчас у нас такая распределенная команда. Часть в Украине, часть в Беларуси, основная часть. И есть еще несколько человек в России и Армении. То есть мы такая ремоут-тим уже.
А можешь сказать, сколько у вас сейчас вообще человек в команде?
Хороший вопрос, потому что у нас, ну, есть там часть фулл-таймовых, да, ну, короче, фулл-таймовых, я бы сказал, это больше 15 человек. Так в проект вовлечено, я думаю, до 30. Это без еще там контент-креаторов и так далее, да, но вот костяк команды — это 16 человек сейчас уже. У нас просто в последнее время выходят новые люди, я уже как-то запутался в цифрах.
Предлагаю двинуться, поговорить про менеджмент, и в связи с этим у меня как раз вопрос, как получается тебе менеджерить процессы, и есть ли у вас какой-то advisory board, и как сейчас общаешься, взаимодействуешь с инвесторами, ну и вообще, какие, в принципе, функции, как SEO ты сейчас выполняешь в стартапе?
Я когда искал ребят, вот кофаундеров и вообще в C-level, кто входит, я сразу понимал, что из-за того, что мой intention — это сделать компанию таких огромных размеров, с момента, когда мы находим вот этот самый так называемый product market fit, да, нам надо будет настолько быстро масштабироваться, что вся моя роль как SEO сведется к тому, что мне надо будет стратегическое направление компании определять и поднимать раунды, раунд за раундом. Поэтому я изначально искал себе кофаундеров, что в часть продуктовую, что в часть контентную, да, хотя они очень взаимосвязаны, но все же у нас таких два направления основных есть, в которых уровень осознанности и ответственности и ответа на внутренний вопрос, а зачем мне стартап, да, максимален, чтобы они были как вот независимые единицы, чтобы мы могли с ними обсуждать какие-то стратегические вопросы, но с точки зрения микроменеджмента, там уже конкретных тасков и так далее, они компании в компании были, да. Поэтому с точки зрения организационной у нас сейчас есть условно два таких больших направления в компании. Это вот, ну, продуктово-техническое, которым как раз заправляет Макс, мой кофаундер, и креативно-контентное, которое отвечает за весь контент, за весь креатив, там, SMM, ну, в целом, маркетинг, да, которым занимается наш креативный директор Ора. Поэтому вот, если в суперкратце, моя роль как SEO определяет стратегическое, ну, прямо сейчас, конечно, как бы стратегии пока что это найти product market fit, поэтому итераций много, да, но в целом прям вот операционки с точки зрения продуктового какого-то менеджмента, да, или контентного у меня очень немного. Опять же, ну, фандрейзинг, опять же, нетворкинг с точки зрения партнерства с какими-то стратегическими партнерами, да, это все никто не отнимал, и это на самом деле занимает, я думаю, большую часть времени. В какой-то момент, опять же, пока нет у нас как-то in-house, что ли, legal'а там и аккаунтинга и всего такого, да, этим моментом тоже пока занимаюсь я. Опять же, у нас есть люди, которые с этим помогают, но менеджеры всю эту историю я. Ну и опять же, investor relations тоже. Вот. Что касается investor relations, с первыми инвесторами первого раунда у нас вообще не было, в принципе, никаких формальных договоренностей, там, что я там должен им там скидывать там отчеты и так далее, да, но я верю в культуру вот этой вот прозрачности, что ли, да, и честного отражения ситуации, которая происходит в компании. Хорошо быть оптимистом, очень важно быть оптимистом, когда ты фаундер компании, но когда ты настолько оптимист, что боишься, что ли, транслировать какие-то негативные моменты людям вокруг, да, ты остаешься с ними один на один. И далеко не факт, что ты один на один, ну, их вывезешь. И, как правило, когда рядом правильные люди, что инвесторы, что люди в компании, когда ты им транслируешь даже какие-то негативные моменты, да, это их не демотивирует, а наоборот зажигает, что ли, да, всем вместе собраться и их решить. Поэтому я всем инвесторам делаю ежемесячный отчет, прям пишу вот такую историю, типа, что мы сделали, какие гипотезы сработали, какие не сработали, какие у нас есть проблемы, с чем нам могут помочь. Вот после второго раунда мы с большей периодичностью, например, начали созваниваться с нашим лид-инвестором Adventures Lab, где, опять же, обсуждаем стратегические вопросы, возможно, какие-то моменты, с которыми ребята могли бы нам помочь там, по тому же хайрингу, лигалу и так далее. Наверное, как-то так наша работа сейчас организована. Опять же, мне нравится очень фраза, что если у руководителя постоянно нет времени, значит, он плохой руководитель. Поэтому стараюсь как можно больше работы, которую можно кому-то делегировать и оставлять себе все-таки свободное время на то, чтобы выходить из контекстов в новые контексты, чтобы, ну, обновлять вот этот вижен, что ли, стратегический и постоянно быть на связи с командой, чтобы они знали, что всегда можно ко мне обратиться, если есть какие-то вопросы, быстро порешать их.
Прям вот на 100% согласен с тезисом, когда фаундеры не транслируют плохие новости. Ну, когда, возможно, боятся, возможно, из каких-то других умыслов, но абсолютно уверен, что это никогда хорошим не заканчивается. Хотел уточнить, занимаешься ли ты как CEO хайрингом, или у вас есть отдельный человек, которым этим занимается, может быть, на парт-тайм, может, на фулл-тайм?
HR у нас нет. Более того, мы еще ни разу не сотрудничали с HR-агентством. Пока что из нашего опыта лучшие люди в команду приходят по рекомендации людей из команды либо близких к команде. Потому что это не только про какой-то кредибилити, да, это еще про какую-то химию, что ли. Ты вряд ли будешь, ну, в свою команду захочешь видеть человека, с которым тебе некомфортно. И вот когда команды вот, устанавливаются с какими-то правилами игры, с которыми всем хорошо, да, и члены команды еще зовут людей, как правило, вот по химии это прям хорошо. Хороший матч. Да, занимаюсь и я, и Макс, и Ора очень активно хайрингом. Я стараюсь, опять же, больше с точки зрения какого-то саппорта в этом плане работать, потому что, ну, повторюсь, как бы наши два отдела, продуктово-технический, которым руководит Макс, и там контентно-креативный, который руководит Ора, они работают как компании в компаниях, что ли, да, поэтому финальные решения по там и продукту, и, соответственно, по хайрингу людей в продуктовое отдел лежит на Максе, а по креативу и хайрингу людей в этот отдел на Оре. Я стараюсь помогать им с лидогенерацией людей, да, кандидатов, и стараюсь помогать с точки зрения там уже финального какого-то общения с кандидатом на чисто какой-то культурный матч нам, потому что это очень важно. У нас уже было несколько кейсов, когда приходили люди, которые просто... Ну, короче, работа в стартапе не для всех. Очевидно, не всем комфортно работать в тотальной неопределенности. Пускай даже там с зарплатой, пускай еще, но все равно вот не всем комфортно, и некоторые люди просто очень быстро выгорают в таком режиме. Очень важно сразу понять, готов ли человек, ну, и вообще понимает ли зачем, потому что, ну, по-хорошему, работа в стартапе — это работа за неполную зарплату в течение нескольких лет с какой-то призрачной надеждой на то, что когда-нибудь проект выстрелит, и все это тебе воздастся. И ответ на вопрос «А зачем мне это?» он очень важный. И я стараюсь задавать его всем. Ну, типа, вот зачем тебе в стартап? Почему ты решил идти в стартап? И заметил, что чем более осознанный ответ на этот вопрос, ну, то есть не просто там, ой, ну, движуха прикольная, что-то еще, да, а вот прям осознанный ответ на вопрос, что я хочу давать, например, много импакта, да, потому что в своей текущей компании я делаю что-то и не вижу прямого результата от того, что я делаю. А это бывает в подавляющем большинстве случаев, там, как в аутсорсе, так и в больших продуктовых компаниях. И вот чем осознаннее ответ на вопрос, зачем тебе работа в стартапе, тем, как правило, лучше человек приживается и надольше остается.
Да, я абсолютно согласен, что должен быть культурный мэтч, но не то чтобы прям на моем опыте, но почему-то мне кажется, и там мимолетом я замечал, что это не всегда работает, и не всегда можно предиктить эти моменты, когда нанимаешь разработчиков. Потому что рынок разработчиков кажется, что сейчас совершенно отдельно от всего остального рынка стоит, и достаточно сложно их нанимать, искать в первую очередь сложно, нанимать тоже нелегко. И еще больше сложнее предиктить, смэчится ли он с культурой внутри твоего стартапа, потому что, ну, это вообще непонятно.
Есть лайфхак с точки зрения, готов ли человек к стартапу. Если ты видишь, что человек тебя устраивает с точки зрения компетенции вроде как общения, просто предлагаешь ему на выбор 2 или 3 варианта. Там, условно, большая зарплата без опциона, там, зарплата поменьше, там, с каким-то небольшим опционом, и зарплата, ну, совсем меньше, да, с каким-то опционом больше. И вот если человек выбирает первый варик, то, скорее всего, это вообще не стартап. Ну, не про стартап человек. Второй, третий уже, ну, можно смотреть. Ну, в принципе, и первый-то можно смотреть, если прям горит, да, найти. Но, как правило, если вот брать прям культурный матч, то люди, если осознанно подходят к этому, понимают вот эти все издержки своего выбора, но и потенциальные какие-то плюшки, которые можно будет получить потом. Поэтому это нам немного помогает сейчас понимать, кто, как бы, скорее всего, нам подойдет. Возможно, озвучив это тут, то я немножко этот лайфхак силу снижу, но думаю, не сильно, потому что люди, которым неинтересна тема стартапов, вряд ли докопаются, да, особенно до слушают до текущего момента.
Да, но на самом деле интересный хак. Расскажешь про то, что планируешь ботать, улучшать в себе в ближайшие там 1-2 года как SEO, как основатель стартапа? Какие скиллы планируешь прокачивать?
Самый основной скилл, который я, наверное, буду стараться прокачивать всю свою жизнь и никогда не прокачаю до момента, когда удовлетворюсь, это осознанность. Вообще в целом. Это достаточно общее такое понятие, которое сложно прочувствовать, пока ты не начинаешь вот работать над осознанностью, да, но для меня это, скорее всего, достаточно простой алгоритм перед любым важным действием спрашивать себя, задавать себе вопрос, чтобы что. И на самом деле вроде кажется просто, а вот ни черта не просто, и постоянное принятие решений в неопределенности тотальной, это как связано со стартапом, так, в принципе, и с какой-то личной жизнью, да, это, мне кажется, очень важно, потому что без вот этой осознанности теряется вся суть, потому что работать много недостаточно, важно работать в правильном направлении, постоянно его искать. С этим, на самом деле, очень связано много вещей, то есть это такой фундамент, который я стараюсь прокачивать, и связано с этим очень много вещей, например, способность четко доносить свои мысли. Ну, вообще, в целом, способность эффективно общаться, коммуницировать. Потому что, опять же, есть это классическое когнитивное искажение, когда тебе кажется, что ты вроде максимально четко человеку все рассказал, да, а то, как воспринимается это человеком, может быть абсолютно иногда диаметрально другим. И мы даже сейчас на не очень большом масштабе нашей компании уже с этим сталкиваемся и понимаем, что этот навык нужен всем людям, которые как-то взаимодействуют с другими людьми на работе, а в стартапах, в принципе, это все. Это как раз-таки очень, на самом деле, связано, опять же, с осознанностью, да, но это прям важная штука. Ну и так, чтобы разбавить все эти сложные материи, что ли, о которых я сейчас говорил, вот я прямо сейчас очень сильно в себе, ну, поставил себе прям задачу за 2021 год полностью овладеть навыком слепой печати и в целом быстрое печатание, чтобы убрать вот этого вот посредника между мозгом и компьютером. Несмотря на то, что там все уже быстро довольно печатают, как правило, никто не печатает там в 10 пальцев, ну и вообще в целом правильно, да, и все равно у тебя есть посредник, и опять же, когнитивная нагрузка, узко между тобой и компьютером. Я сейчас работаю над тем, чтобы его убрать. Вот. Ну, это так, чтобы разбавить.
Это ты на какие-то курсы записался по слепой печати?
Слушай, не, купил подписку на Typing Club, называется. Там можно как на английской раскладке, так и на русской учиться. $35 в год стоит подписка, купил. Вот и выработал себе привычку каждый день минимум 10 минут проходить эти упражнения, тренироваться. И уже делаю первые успехи. Скорость печати с начала года выросла на 40%.
Такой очень неочевидный скилл, который прокачиваешь.
Ну, работа SEO связана с большим количеством коммуникаций, в том числе письменной. И я задумался о том, что несмотря на то, что у меня там есть бэкграунд и в гейминге, и в киберспорте, да, я все равно понял, что я трачу и время, и когнитивное какое-то усилие на то, чтобы печатать, и решил как бы попытаться убрать это вообще. Ну, то есть это же все про мышечную память по-хорошему, про спинной мозг. Вот стараюсь немножко как-то повысить свою эффективность.
И напоследок такой вопрос. Какие три книги посоветуешь нашим слушателям от себя?
С точки зрения стартапов для азов, ну, не для азов даже, для чуть более продвинутом уровне, очень рекомендую Rework. Одна из, наверное, топовых книжек, которую я прочитал еще, мне кажется, даже до начала работы в VC, которая очень классно расставляет от А до Я вот прям фундаменты, что ли, работы стартапа, да. С точки зрения фундаментов работы стартапа, наверное, вторая книжка, которую стоит порекомендовать, это книжка Марка Андерсона «Hard Things About Hard Things».
Ее уже в первом эпизоде рекомендовали.
А, да? Ну вот, раз повторился, значит, точно стоишь. И третья, которую... Ну ладно, там немножко отойдем от стартапов в больше какое-то общее понимание того, куда сейчас все двигается. Это, наверное, Storynomics. Я, кстати, ее совсем недавно закончил, возможно, поэтому у меня такое немножко когнитивное искажение есть, что мне кажется, что ее стоит сейчас порекомендовать. Но все же очень хорошо книга открывает глаза на то, как текущий мир уходит в формат историй вообще в целом, да, в формат рассказывания истории. Почему рассказывание истории и скилл рассказывания истории нужно развивать всем, вообще не в зависимости от того, где ты работаешь. Давай, раз я повторился со второй книжкой, я вкину что-нибудь художественное. И я, наверное, не стану супер оригинальным с точки зрения интересов в художественной литературе стартаперов. Я люблю science fiction, да, и поэтому последний science fiction, что я прочитал, меня прям поразило. Это трилогия «Задача трех тел» Люци Синя. Просто какой-то бомбический уровень внимания к деталям и в то же самое время не упускание общей картины из вида. И очень рекомендую всем фанатам и просто любителям научной фантастики.
Огонь. Спасибо. Спасибо большое, что пришел. Я уверен, это получится очень крутой эпизод.
Спасибо, что позвал. Зови еще с радостью. Мне понравилось. Буду рад, если кому-то окажется полезным. Если что, пишите мне в Facebook. Я постараюсь не терять сообщения в Facebook. Я в последнее время теряю их, конечно, но стараюсь как минимум перенаправлять в телегу потом.